Слава Богу за нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы поприветствуем наших соседей, поздороваемся, с кого мы еще сегодня не видели этим утром. Скажем, что я рад видеть тебя. Я вам хочу сказать, что больше всего рад видеть на этом месте, это Господь Иисус Христос. И я вас приветствую любовью Господа Иисуса Христа здесь сегодня этим утром. И знаете, всегда приятно быть где-то в чем-то новом. И мы как церковь много раз переезжали с разных помещений, разные помещения арендовали. У нас очередной переезд, очередное новое место. Немножко после прошлого помещения, конечно, я думаю, кажется тесновато, но, как у нас говорят в народе, в тесноте, да не в обиде. Знаете, намного более важно это отношение нашего сердца и то, как мы будем использовать это помещение, то, как мы будем действительно ревновать о том, чтобы люди на этом месте, они спасались и приходили к Господу и Спасителю. У нас сегодня необычное служение, потому что обычно у нас дети отдельно, но мы не успели, поскольку мы только вчера перевозили все вещи, все обустраивали, еще не успели сделать отдельную комнату для детей, поэтому родители, будьте снисходительны, и те, кто сегодня без детей, без внуков, если дети немножко будут шуметь и вас отвлекать, то прославляйте Бога за то, что дети у нас есть, и за то, что они сегодня вместе с нами на этом служении. И наше служение сегодня будет недолгое. Я постараюсь очень коротко поделиться и Слово Божие, то, что Бог положил на сердце. И у нас будет сегодня хлебопреломление, мы будем вспоминать то, что Господь Иисус Христос сделал для нас. Потом у нас по завершению будет общение, чаепитие, поэтому не убегайте. Я думаю, что как на любом новоселье, да, это хорошо, то есть провести время в общении, поблагодарить Бога за то, что Он здесь, за то, что Он нас благословляет. И давайте мы сейчас обратимся к Божьему Слову. Хотел бы, чтобы вы достали свои Библии. Тема, на которую я сегодня хотел бы проповедовать, это «Кого ищет Христос?». Знаете, каждый человек, он в своей жизни чего-то ищет, так или нет? Кто-то ищет какой-то земной славы, кто-то ищет такого семейного уюта, комфорта. Я благодарен нашим дорогим и замечательным братьям, которые вчера помогали при переезде. Это Дима Паничук, Андрей Тхарук, Сергей Кот, Дима Дзядович. Слава Богу за наших дорогих сестер, за Инну Кабанец, за Лесю Паничук. Они тут наводили как бы уют, все драили, вымывали. У нас, слава Богу, сейчас есть теперь туалет в нашем помещении сзади, да, там, где братья наши галерку заняли, то есть у нас там есть туалет. Но, конечно, просьба, это как бы на правах рекламы, давайте стараться пользоваться туалетом до служения и после служения, потому что все-таки тут помещение небольшое, и если вы будете во время служения сливать воду, то оно, ну, на самом деле слышно, то есть, и оно будет кого-то отвлекать. Поэтому, слава Богу за определенный комфорт, уют. Спасибо большое Сергею, который тут плитка, да, выстелена. Те, кто вот шли с той стороны, я думаю, вы заметили, насколько она, когда вот лед, снег, она скользкая. И вчера Сергей, вот тут мы специально пандус, мы сделали такие прорезиненные штучки, поэтому старайтесь заходить по этой стороне, то есть там вы точно не упадете, то есть там есть вот эти вот, ну как специально такие резиновые, как делают, чтобы ноги не скользили, поэтому мы постарались вот вчера, сколько мы успели, то есть здесь вот обустроить. Я верю, что Бог благословит нас в этом помещении, благословит своим устройством, и давайте ревновать о большем. Я верю, что у Бога есть еще что-то лучшее. То есть Бог нас перевел, мы были на третьем этаже, как в Писании, в горнице, но у нас были некоторые там некомфортные обстоятельства. Бог благословил нас сейчас на первом этаже, помещением есть также удобство. Слава Богу! Давайте вместе прочитаем одну замечательную историю из Евангелия от Луки. У кого есть Библия, откройте вместе со мной. 19 глава. Знаете, как Иисус, Он когда жил на этой земле, Он был в разных местах. Некоторые места Он приходил туда целенаправленно, с тем, чтобы послужить. Некоторые места Он просто проходил через эти места. Эта история, она повествует о том, как Иисус проходил через одно место, но кое-что произошло, то, что задержало там Иисуса, и это замечательная история, я верю, она нам больше откроет сегодня сердце Иисуса Христа, то, что Он желает вам и мне сегодня сказать. 19 глава, с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидим, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И я хотел бы вот этот последний стих, 10 стих, еще раз вместе с вами прочитать. «Ибо Сын Человеческий», давайте вместе прочитаем, «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Знаете, сердце Иисуса Христа в том, чтобы найти тех людей, кто сегодня погибает в рабстве греха. То слово, которое переведено в нашем синодальном переводе как «погибшее», в других значениях оно переводится как «потерянное». Или тот, кто заблудился, то есть он потерялся. То есть мы иногда что-то в своей жизни теряем. Кто-то хоть раз что-то терял? Ну, такое для вас ценное. Теряли что-то, да? Всегда, когда ты что-то потерял, это неприятно, да? Мы это ищем. Если мы потеряли свой кошелек, да, мы его ищем, мы переживаем, потому что там деньги. Если мы потеряли свой телефон, у всех есть сегодня телефоны, да? Никто не забыл их выключить, да, чтобы вам не звонили во время служения. Если мы потеряли свой телефон, бывает, мы просим, там, Юля просит: «Саша, позвони мне, я не могу телефон найти», да? Или я прошу: «Юля, набери меня, я не знаю, где мой телефон, куда его положил». То есть, если мы что-то потеряли ценное, мы это ищем. И знаете, нет ничего более ценного для нашего Создателя, как его создание. Иисус Христос, Он пришел взыскать или искать и найти погибшее, то, что потерялось, то, что должно быть в общении со своим Создателем, со своим Отцом, и то, что сегодня где-то утеряно, утрачено или по каким-то причинам, кто-то вот как блудный сын, он, может быть, был с Отцом, но по различным причинам ушел от Него. Но знаете, давайте мы вернемся к нашей истории и немножко поразмышляем над жизнью Закхея. Заметьте, да, Писание говорит, что Закхей находился на зените своей карьеры. Он был самым, с одной стороны, удачливым и состоятельным человеком в Иерихоне, а с другой стороны, он был самым ненавидимым человеком в округе, потому что он собирал налоги для оккупантов, для Римской империи, которая на тот момент завоевала Иудею, и она управляла. То есть налоги, которые собирались в Иерихоне, в других городах, они потом отправлялись в Рим, кесарю. Поэтому, с одной стороны, как человек он был успешный, удачливый, и многие люди, возможно, кто хотел иметь побольше денег, кто хотел иметь как бы перспективу в карьерном росте, они бы хотели находиться на месте Закхея. Но, с другой стороны, никто не хотел переживать или чувствовать то, что чувствовал Закхей, потому что его все за спиной ненавидели и, думаю, желали ему долгих лет жизни, в кавычках, да? И знаете, так часто в этой жизни самые успешные люди вот в наших глазах на самом деле самые несчастные в своих глазах. Именно таким человеком был Закхей. Заметьте, он искал видеть Иисуса. То есть он чувствовал в своей жизни неудовлетворение. Он чувствовал, что несмотря на то, что он является начальником мытарем, да, начальником налоговой инспекции, он имеет хорошую зарплату, у него есть перспективы карьерного роста, но он чувствовал вот эту внутреннюю пустоту. Он чувствовал вот это внутреннее неустройство. И знаете, много людей вокруг нас, которым порой, возможно, и мы завидуем, они внутри чувствуют эту пустоту. Потому что есть место в нашем сердце, которое не может заполнить деньги, не может заполнить успех, не может заполнить какой-то домашний уют. Есть место в нашем сердце, которое может заполнить только Бог. И знаете, Закхей был богат, но несчастлив. Он был одиноким, он выбрал занятие, да, которое, с одной стороны, принесло ему деньги, но в то же время оно принесло ему также презрение в глазах людей. И знаете, он услышал об Иисусе. Он услышал, что Иисус, он друг мытарей и грешников. Так об Иисусе говорили, что этот человек друг мытарей и грешников. И знаете, он, презираемый и ненавидимый, Закхей, он стремился к Божьей любви. И поэтому Писание говорит, что он искал видеть Иисуса. Кто он? То есть он даже толком не знал, кто такой Иисус Христос. Он слышал, что вот ходит какой-то учитель, пророк, он исцеляет людей, он помогает людям. Но толком он не знал, кто этот человек. И знаете, Закхей решил во что бы то ни стало увидеть Иисуса. И ничто не могло его остановить. Уже одно то, что он оказался в толпе, потребовало от него мужества. Потому что представьте, какое отношение к Закхею вот испытывал от окружающих его людей. Я думаю, что в толпе любой так сноровил его где-то, может быть, в бок толкнуть, или где-то, может быть, за спиной его обозвать, потому что он ничего не мог сделать. И Писание говорит, что он не смог увидеть Иисуса. То есть никто в толпе не уступил ему места. Обычно маленьких, да, детей, их что, пропускают вперед. Но Закхея, хотя он был малый рост, его никто вперед не пропустил. Все, наоборот, наверное, еще плотнее прижимались друг к другу и внутри радовались, что вот они могут хотя бы этим насолить Закхею и не дать ему возможность увидеть Иисуса Христа. Но знаете, Закхей, несмотря на то, что ему не дали, ну, люди не позволили увидеть Христа, да, он забежал вперед, забрался на смоковницу и стал ожидать, когда Иисус будет проходить мимо. Знаете, коротышке в Закхею, я думаю, что было непросто забраться на дерево. И порой для того, чтобы в нашей жизни что-то изменилось, нам нужно самим, то есть предпринять какие-то определенные усилия. Да, нам нужно что-то сделать необычное. Да? Человек, который имел определенный статус, и все знали, кто он, все знали, какое он положение занимает в обществе. И тут этот человек, какой-то обычный мальчишка, он лезет на дерево, он карабкается. Ну и представьте, как он выглядел, да? То есть респектабельно и на этом дереве. Но знаете, Закхея это не заботило. Его цель была увидеть Иисуса Христа. И нам порой нужно вот не заботиться о том, как мы будем выглядеть в глазах людей, а наоборот ревновать о том, встретимся ли мы в своей жизни с Иисусом Христом. И как результат, когда Иисус проходил мимо Закхея, он сам напросился к нему в гости. Если вы посмотрите все Евангелия, вы не найдете больше ни одного такого случая. Это единственный случай в Евангелии, когда Иисус сам себя пригласил в гости к другому человеку. Он говорит: «Закхей, мне надо быть сегодня у тебя в гостях». Во всех остальных случаях Иисуса звали, Иисуса приглашали, Его искали, к Нему приходили. Но в этой истории Иисус сам себя пригласил в гости к Закхею. Почему? Потому что, я думаю, Иисус понимал, что сам Закхей, он постесняется или побоится, зная, какая у него репутация среди его соплеменников. Он, наверное, даже в мыслях не думал, что Иисус захочет прийти к нему в гости. И его цель была просто увидеть Иисуса. Ему просто, ну, я не знаю, возможно, двигало такое человеческое любопытство. Но Иисус видел его нужду. Иисус пришел взыскать и спасти что? Погибшее, потерянное. И он видел, что Закхей, сын Авраамов, потомок Авраама, но он потерян, он погибает, он идет не туда, куда Бог желает. И знаете, Закхей, когда Иисус пришел к нему в дом, он продемонстрировал всем, что он стал совершенно другим человеком. Когда Иисус сказал, что Он проведет вот этот день в доме Закхея, хотя Писание говорит, что Он проходил через Иерихон, то есть Он не планировал там как-то останавливаться или проводить какое-то особенное служение. Но ради Закхея Он остался в этом городе. Ради Закхея, да, Он изменил свой план служения. И знаете, так часто Бог, Он ищет вот этой ревности с нашей стороны. Он ищет того, чтобы мы жаждали Его присутствия, чтобы мы искали, чтобы Бог проявился в нашей жизни. Закхей искал Иисуса. Закхей понимал свою нужду, свою жажду. И знаете, нам очень важно, как людям понимать, что сколько бы мы лет не были с Богом, мы нуждаемся по-прежнему в Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Но заметьте, что сделал Закхей, когда Иисус пришел к нему в гости. Он сказал, что половину своего имения, состояния, он отдаст кому? бедным, то есть нищим. И вторую половину, он что сказал? А вторую половину я оставлю себе, чтобы на нее буду, ну, жить, поживать, и, ну, не буду печалезна, да? Но он говорит, а со второй половины, или с того, что у меня останется, я каждому, кого обидел, воздам вчетверо. Я думаю, после этих слов Закхея к нему сразу выстроилась очередь, потому что все знали о его состоянии. Но знаете, Закхей делает то, что может сделать человек, который действительно пережил Божье прикосновение, который пережил Божью милость, который пережил, насколько Бог любит его. Потому что по закону возмещение вчетверо, оно полагалось только за умышленный и насильственный грабеж. Это исход 22.1. А в случае обычной кражи, то есть если он кого-то там обокрал или нечестным образом, да, выманил, ну, мы знаем, да, то есть как часто люди, которые имеют какое-то положение, да, в обществе, да, они государственные чиновники, они, так сказать, намекают, ну, было бы неплохо там отблагодарить, то есть мы это говорим взятки, да, требуют какую-то взятку. То есть требуют какую-то выгоду за то решение или за ту помощь, которую они нам могут оказать. Но в случае обычной кражи, да, возвращение, то есть хозяину полагалось только вдвойне, ну, как бы в двойной стоимости. Это исход 22 глава, 4-7 стих. То есть если человек украл, но потом добровольно возвращал, то есть ему не нужно было вчетверо возвращать. Достаточно было вдвое вернуть, то есть того, что он украл. То есть, но Закхей, он пошел намного дальше, чем от него требовал закон. Закхей пошел намного дальше, чем, ну, вообще от него кто-либо ожидал. То есть его сердце действительно переменилось. Он понял, что то богатство, то имение, которое он нажил не совсем честным путем, оно ему и так не приносило счастья. И он понял, что настоящее счастье – это благословлять других людей. Это помогать тем людям, которых ты где-то обидел, где-то причинил им какое-то зло. То есть вместо зла творить добро. Весь рассказ об обращении мытаря Закхея, он кончается вот этими великими словами, которые мы вначале прочитали, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Знаете, как я уже говорил, вот это слово «погибшее», оно также может толковаться или быть переведено как «потерянное». То есть, когда вещь потерянная, когда она пропала со своего места, и она находится на каком-то другом месте, не своем, да, и мы ее не можем найти. То есть, когда мы находим эту вещь, мы ее стараемся возвратить на то место, где она была, чтобы знать, что вот в следующий раз мы ее легко найдем, то есть, и сможем ей воспользоваться. И знаете, точно так же, когда человек, он свернул с Божьего пути, с истинного пути, то есть, он как вот эта потерянная вещь. И Бог ищет его. Бог ревнует о том, чтобы человек вернулся на это правильное место, чтобы человек вернулся во взаимоотношения со своим Создателем. О чем Бог говорит это? Что Бог говорит через это нам сегодня? Я верю, что Бог хочет, чтобы в вашем моем сердце была эта ревность о тех людях, которые сегодня как Закхей. Они, может быть, у них все есть, у них есть семья, у них есть хорошая работа, у них есть, то есть комфорт, деньги, престиж, но у них нету самого главного. У них нету спасения, у них нету взаимоотношения со своим Небесным Отцом. И как Бог хочет, чтобы мы взыскали и спасли этих людей? Через взаимоотношения, через этот шаг навстречу этим людям. Как Иисус, да, Он сам напросился в гости к Закхею. Знаете, порой нам нужно делать вот этот первый шаг навстречу к другим людям. Потому что не всегда люди просто сами вот один прекрасный день, в воскресенье проснутся и скажут, все, я понял, мне нужно идти сегодня в церковь. Знаете, сегодня немного таких людей, а, наверное, нету никого здесь, на этом месте, кто вот никогда до этого не был в церкви, никогда не был в Доме Божьем, и вдруг сегодня утром проснулся и пришел в церковь. Бог хочет, чтобы вы и я, мы начали ревновать о тех людях, которые нас окружают. Я расскажу две истории, как вот Бог действовал в моей жизни. Одна история, это еще более 15 лет назад, когда я учился в институте, и после своего водного крещения, то есть я на втором курсе как раз учился. И так Бог устроил, что у нас в моей группе было, кроме меня, еще две верующих девушки. То есть и мы решили, то есть после пар, после занятий оставаться и проводить своего рода такую домашнюю группу. И знаете, знаете, когда об этом узнали некоторые вот другие наши вот, ну, сокурсники, то они как бы захотели вместе с нами, то есть тоже общаться, вместе с нами оставаться. И один из этих сокурсников, то есть я с ним, ну, до сих пор продолжаю общаться, то есть уже спустя 15 лет. То есть благодаря этому общению он пришел к Богу, он начал ходить в церковь, он принял водное крещение. Потом у него там были разные такие времена, он там и отходил от Бога. Но сейчас он снова в церкви с Богом. И знаете, через что этот человек спасся? Через личные взаимоотношения. Через то, что мы решили, то есть просто Бог дал такое в сердце желание проводить у себя в институте, не где-то даже в доме или в церкви, проводить такие служения, такое неформальное общение. И знаете, где бы вы ни находились, на вашей работе или там, где вы учитесь, в школе, в институте, вы можете выходить навстречу другим людям. Вы можете просто организовывать вот это общение, вот эту возможность, чтобы взыскать и спасти погибшее. Другая история, она произошла у меня на работе. Я долгое время работал в мультипликационной студии, и мы буквально вот стол к столу сидели с женщиной. И знаете, мы так вот, ну, о многом общались. И, ну, долгое время она вообще не принимала, то есть, ничего о Боге, то есть, о Евангелии. У нее были проблемы дома там с мужем, у них на грани с разводом. Потом у нее начались проблемы со здоровьем. Она попала один раз в больницу, второй раз в больницу. И знаете, вот как раз в это время Бог положил на сердце, то есть мы с ней, ну, не сказать, что такие были близкие друзья, но поскольку мы вот рядом сидели изо дня в день, то есть, ну, общались по различным вопросам, и Бог положил на сердце просто посещать ее в больнице. И знаете, когда я ее посетил, сначала в одной больнице несколько раз, потом она попала в другую больницу, то есть, и я ее посещал, ее сердце, оно открылось. Знаете, она вот в какой-то момент просто поменялось ее отношение вообще к вере, к Богу, она начала интересоваться, начала спрашивать о Боге, о том, как получить спасение. Начала слушать проповеди, то есть брала у меня проповеди и слушала, ну, как бы во время работы, то есть в наушниках. И тоже потом, через какое-то время эта женщина, то есть она пришла в церковь, покаялась, приняла водное крещение. Знаете, через взаимоотношения, когда мы входим в жизнь других людей, Иисус Христос также приходит в жизнь этого человека, и Он приходит самой главной целью – взыскать и спасти погибшее. Но знаете, сегодня Он это делает не лично, как в случае с Закхеем. Сегодня Он делает через вас и через меня. Как Он это делает? Когда мы замечаем тех людей, которые сегодня живут рядом с нами. Это могут быть ваши соседи, это могут быть ваши сотрудники на работе, это может быть ваши, если вы учитесь там в институте или в школе, то есть те, как бы, сверстники, с кем вы вместе учитесь. И Иисус хочет, чтобы вы увидели в сердце каждого человека вот эту нужду в Господе, вот эту нужду в Спасителе. И я верю, что Бог хочет, чтобы мы сегодня особенно молились о том, чтобы в нашем сердце была вот эта ревность взыскать и спасти погибшее. И я хотел бы пригласить сейчас всех нас к молитве. И мы перед хлебопреломлением помолимся о том, чтобы Господь, Он располагал наши сердца. Чтобы Господь вложил в наше сердце вот это переживание об этих Закхеях, которые сегодня рядом с нами, об этих Закхеях, которые, возможно, уже вылезли на дерево, да, из любопытства, и им интересно, а что это за церковь, а куда ты ходишь. И Бог хочет, чтобы мы сегодня молились. Давайте вместе встанем, будем молиться. И я прошу вас, молитесь о том, чтобы быть вот этим человеком. Быть человеком, который будет молиться за тех людей, кто рядом с вами. Быть человеком, который будет свидетельствовать тем людям, которые рядом с вами. И быть человеком, который будет приглашать их в церковь, в Дом Божий, на домашнюю группу. Который будет приглашать их даже к себе домой или приходить к ним домой в гости. Давайте вместе мы помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Твое сердце, оно переживает за всех тех людей, которые сегодня еще не в Твоем доме, еще не в общении с Тобой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты переживаешь о тех людях, которые сегодня потерялись. Как Ты сказал о блудном сыне, что он пропадал и нашелся, был мертв и ожил. И Ты желаешь, чтобы те люди, которые сегодня рядом, но они еще мертвы по причине того, что они живут во грехе, мы молимся, чтобы они нашлись. Мы молимся о том, чтобы мы, как Иисус, возревновали этих людях и пошли к ним навстречу, если они сегодня не идут в церковь, не приходят на домашнюю группу. Дай нам мудрость, чтобы, может быть, даже самих себя приглашать к этим людям в гости. Дай нам мудрость, чтобы проявлять инициативу в общении. Дай нам мудрость, чтобы посещать тех людей, которых мы знаем, что они сегодня в больнице или они в каких-то трудных обстоятельствах, чтобы приходить к ним домой, приходить к ним в больницу, приходить туда, где они находятся, и служить их нужде. Боже, дай нам эту мудрость и дай нам сердце это переживание. Господь, открой наши глаза, чтобы мы увидели всех тех Закхеев, увидели всех тех людей, которые сегодня внутри себя опустошены, внутри себя несчастны, хотя, возможно, они выглядят очень респектабельно и занимают какое-то хорошее положение в обществе. Дай нам сердце, Боже, переживание об этих людях. Дай нам сердце, Боже, ревность, чтобы никто из них не погиб, но чтобы каждый из этих людей, он имел жизнь вечную. И, Боже, благослови нас, Боже, сейчас, когда мы будем участвовать в вечере Господне, в хлебопреломлении. Боже, благослови нас не просто вспоминать о том, что Ты сделал для нас, но дай нам, Боже, вспоминать, что Ты также пострадал на кресте из-за тех людей, кто сегодня еще не знает Тебя, из-за тех людей, кто еще не пережил это чудо спасения. Боже, благослови нас действительно этой ревностью, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы благословляем Тебя сейчас в этом времени. Благословляем Тебя, Боже, в этом причастии, Господь. Дай нам действительно вспоминать, что Твое тело, оно было ломимо за каждого человека, и Твоя кровь была пролита за каждого, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа. Аминь.